Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Новая жизнь». Мы здесь с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рэй Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ницца Мазоз. Мы начали говорить на прошлых передачах с Равом Лайтманом о... Тема наиболее интересующая большинство людей — о деньгах. Мы слышим, что Рав Лайтман говорит, и учим, что можно через это центральное явление нашей жизни, деньги, развить новое сознание. И Рав Лайтман в продолжении прошлых передач по теме, мы сегодня хотим поговорить о следующем. Сейчас я обрисую в общих чертах. Вы сказали, нарисовали такую общую картину, которую вы видите по поводу денег, по отношению к деньгам в нашей жизни, и мы хотим вместе с вами рассмотреть процесс, который ведет нас от нашего текущего состояния к следующему, который вы изображаете, чтобы вы нам преподали такой курс, который будет среди нескольких встреч, и всякий раз мы постараемся сконцентрироваться на определенном аспекте нашей жизни, и все эти аспекты связаны так или иначе с деньгами, и мы постараемся на каждой встрече с помощью вещей, которые вы нас обучаете, приобрести новое сознание, чтобы в конце концов оно привело нас к новому состоянию, которое вы изображаете. И в этой беседе, для того, чтобы сделать симуляцию, я и Ницца будем учениками на курсе, который вы проводите по теме изменения отношения к деньгам. Ницца, может быть, вы постараетесь сформулировать, что мы хотим на этой встрече выучить.
Мы бы хотели сфокусировать сегодняшнюю встречу на новом образе мышления. Есть известное изречение Альберта Эйнштейна, которое говорит о том, что мы не сможем решить наши новые проблемы, используя старый образ мышления. Мы должны развить новый образ мышления. Когда мы говорим о новом образе мышления, я так и спросила у товарищей, у знакомых, какой наиболее распространенный подход по отношению к деньгам сегодня? Мне говорили такие предложения, как «деньги все могут купить», «без денег нет жизни», «мне нужно много денег, чтобы реализовать мои мечты». И я поняла, что этот образ мышления и программирует нас сегодня. Это самый распространенный подход. Первый вопрос. Какой новый образ мышления мы должны развить по отношению к деньгам?
Когда-то люди зависели от денег больше, чем сегодня. Не было социального страхования, пенсии, больничных касс, разных фондов, взаимной помощи, разных систем в обществе. Для женщин, подвергающихся насилию, для матери-одиночек и для разных других проблем. И люди должны были, чтобы для всех этих вещей у них были бы какие-то деньги на такой случай, если это, не дай бог, настанет, чтобы у них было покрытие. Мы говорили, что деньги — это покрытие, и им нужно было покрытие на золотой возраст, когда не работаю, но пока еще живу, пока я не уйду в мир иной. Мне нужны деньги, когда моя жена рожает. И тогда мне нужна определенная сумма денег для того, чтобы обеспечить потребности ее и ребенка, особые, необычные, которые не находятся в семейном бюджете. Если, не дай Бог, болен, то надо пригласить врача, оплатить место в больнице, может быть, даже похоронить человека, нужны деньги. Отпуск, если мне нужен, мне нужны деньги для этого. Короче говоря, я должен создавать много своих личных фондов, чтобы как-то прикрывать себя на всякие возможные случаи. Человечество видело, что такие случаи похожи у всех людей, и поэтому создала такие службы, что ты не должен заботиться о пенсии. На рабочем месте тебе отчисляют определенную сумму, у тебя есть пенсия, то же самое больничная касса. Это, может быть, не совсем автоматически происходит, но ты можешь выбрать больничную кассу, платишь небольшие взносы, но поскольку все платят и не все болеют одновременно, поэтому если тебе нужно какое-то дорогое обслуживание, и тебе нужны деньги из этой кассы, то есть тебе положено лечение, есть система и так далее, и так далее. То же самое относительно того, что если ты болен, ты можешь быть, скажем, 20 или 30 дней в месяц болен. Женщина, которая рожает и кормит, получает льготы. Мать-одиночка, есть социальное страхование, которое помогает ей, и прочие такие вещи. И даже если человек не думает о том, как он может покрыть эти вещи, но общество уже создало разные такие вспомогательные институты, и у каждого есть такое прикрытие, как бы деньги на это. И то, что он является членом общества, это и уже позволяет ему, дает ему возможность использовать эти службы. Если мы пойдем дальше таким же образом, ведь всем понятно, что это хорошие вещи, поэтому человечество в итоге подошло к этому, развилось, и чем больше продвинутое общество, больше покрывает подобные проблемы. Мы видим профсоюзы, и у нас, и особенно в скандинавских странах, там это намного больше прикрытия большим случаем, чем у нас. Настолько, что человек женится, ему дают месячный отпуск ему и жене, так провести медовый месяц, разные подарки. Общество поддерживает это. И так далее. Мы можем эти вещи открыть еще по другим каналам. Почему бы нам сейчас, скажем, вот в Израиле мы удостоились того, что дети с 3 лет уже ходят бесплатно в садик. Это очень важное покрытие со стороны правительства, школы. Конечно, мне не нужно платить, как раньше. Тогда только избранные могли учиться и получить образование. Есть страны, где легче, есть страны, где тяжелее получить высшее образование. Но, скажем, когда я жил в социалистической стране, я в ней рос, это было бесплатно, и даже платили стипендию студентам. Не какую-то большую сумму, но все-таки можно было как-то продержаться. Почти месяц можно было продержаться на эту стипендию. То есть мы видим, что мы можем найти разные такие вещи, такие состояния в жизни, когда мы сталкиваемся с этим в разном возрасте, это происходит со всеми, и общество отчисляет, в общем, со всех граждан часть их заработка, часть их зарплаты, помещает в определенные кассы, в банках, в разных сберегательных программах, и оттуда платит солдат, который освобождается из армии, скажем. Вдруг решили всем приобрести противогазы. Это тоже приняли решение, и социальное страхование выделило деньги, и всему населению приобрели противогазы. То есть эти вещи могут еще расширяться и расширяться, и мы, хоть и все работаем, и все платим, а часть, может быть, наслаждается, а часть нет, но мы видим, что нам стоит это делать. Это социалистически известный подход. И это приводит нас в итоге к состоянию, можем ли мы расширить эти вещи. Скажем, создать для людей широкий спектр разных домов отдыха, чтобы в отпуск они прибывали туда бесплатно. Как сегодня ты можешь купить где-нибудь в гостинице недельный отдых, не знаю, как называется эта программа, Также, допустим, у меня есть отпуск 2 недели в году, я могу взять свою семью и приехать в какое-то место, и там, по сути, бесплатно, я получаю все обслуживание и все, что есть, и возвращаюсь домой, и все. И, конечно, мы можем расширять учебу вплоть до высшего образования, мы можем добавить к этому разнообразные курсы для взрослых людей и для тех, кто должны учиться на протяжении жизни. Сейчас у нас есть разные курсы от социального страхования, разные курсы переквалификации. То есть мы видим, что наше продвижение, наше развитие заставляет нас двигаться в направлении, что деньги, покрытие на разные расходы, желательно, чтобы все больше и больше это переходило в руки общества. Но при условии, что это будут использовать правильно, а не политическими интересами, чтобы не было этому использования неправильное. Это проблема. Общество, тут граждане должны контролировать все эти вопросы, конечно. Но, в общем, это очень хорошие вещи, потому что мы видим, что если мы вернем человеку все эти суммы, которые мы сейчас отчисляем с его зарплаты для того, чтобы содержать сады, школы, больницы, и скажем ему, это все твое, есть у тебя еще, допустим, ну, треть зарплаты, то наверняка мы столкнемся с ситуацией, что он не прибережет эти деньги для трудного часа, и когда это настанет, он упадет на руки общества, и нам нечего будет с ним делать. То есть хорошо, что мы будем делать так, и оставим ему как можно меньше. И наверняка во всех формах жизни, с которыми он столкнется, и другие люди, все это будет храниться за счет общества, за счет государства. И так мы уверены, что у нас будет все меньше и меньше нуждающихся в помощи людей, которые не имеют поддержку. Поэтому мы должны расширять эти вещи в разных направлениях. Давайте проверим, что еще важно, чтобы мы сделали. Если у человека уже с 3 лет есть покрытие на разные сады, потом школа, потом армия, ну, может быть, высшее образование мы должны расширить, или, может быть, в особых профессиях, где там действительно это нужно государству, там, может быть, давать предпочтение. Мы сейчас даем так, допустим, если кто-то поступает в морскую школу или в военно-воздушные силы, хочет остаться в армии, это понятно, его обучают. Пенсия, похороны тоже должны как-то покрыть. Когда-то этого не было, я помню, это стало. И мы должны подумать сейчас, что если люди очень озабочены насущным существованием в своей жизни, что, чтобы их зарплаты хватило им на покрытие жилья и всех необходимых служб, вода, газ, электричество и другие городские службы, продовольственная корзина необходимая, то, может быть, мы должны продвинуться и в этом направлении. Может быть, нам действительно стоит произвести такой общий расчет в городе, сколько действительно мы должны платить все вместе за воду, за газ, за электричество. Может быть, мы можем как-то провести расчет. Проблема в том, что мы должны воспитывать людей, чтобы они бережно относились к этому потреблению, потому что здесь, без воспитания, мы вдруг увидим разбазаривания намного раз больше, чем есть сегодня. Но, скажем, относительно необходимой корзины пропитания мы можем так сделать. Давайте, может быть, возьмем с каждого человека, ну, допустим, 1000 шекелей в месяц, или, может быть, даже меньше, я не знаю точно сколько, но мы обеспечим ему такие талоны, и он сможет прийти в магазин и выбрать определенные продукты, в которых он нуждается в течение месяца. Или мы даже можем привезти ему домой: вот это твоя корзина на месяц, пожалуйста. И мы каждую неделю привозим ему эту корзину. Согласно его заказу, он выбирает то, что необходимо, и мы знаем, что люди не умирают с голоду, потому что я вижу здесь такую рекламу, что 1 000 000 детей в Израиле находятся ниже черты бедности. Давайте, может быть, защитим их? То есть эти службы, которые мы, как общество, взяли на себя относительно школы, пенсии, больничных дней, больниц и прочее, давайте возьмем на себя. Это, конечно, должно исходить из какого-то источника, из наших зарплат это приходит, но мы будем так распределять это. Скажем, богатые будут платить больше, бедные меньше, но все в этом нуждаются. И необходима эта корзина, она нужна всем. Это как социальное страхование. Ты бедный или ты богатый, ты получаешь социальное страхование. У тебя есть один ребенок, столько, двое, столько, такая сумма. Поэтому я бы подумал, что развивающееся общество, даже не развивающееся, еще больше, там еще больше проблемы относительно необходимой корзины. Поэтому я бы сказал, что это самое желательное, что можно сделать, потому что мы все равно не бросаем людей на улицу, мы не хотим, чтобы они сделали здесь революцию, либо у нас была гражданская война в государстве. В каждом государстве проблемы похожи, поэтому если так, нам стоит продвигаться. Если мы обеспечим человеку то, что называется хлеб насущный, то этим мы уже как бы выполнили то, что на нас возложено. Это уже есть у него. Не деньгами. Кто знает, что мужчина делает, допустим, он алкоголик или женщина, как их тратит. А эта корзина наверняка находится дома, и все остальные проблемы, если они там будут вести себя как-то ненормативно, это их проблема. Пусть об этом заботятся другие организации или близкие, но как минимум еда, то, что, в чем нуждается тело человека, это есть. Об этом бы я позаботился. Я бы, может быть, расширил участие организаций добровольческих, когда люди организовывают склады, где можно складировать всякие предметы, чемоданы, коляски, все, что человеку не нужно. Есть много разных вещей, которые мы кладем в какое-то место дома, потом выбрасываем. Там это тоже лежит несколько лет, потом мы выбрасываем. Вместо того, чтобы складывать там, потом выбрасывать, положи на склад. Если тебе это понадобится, ты можешь прийти и взять не твое, так чье-то. Инструменты, которые нам не нужны дома. Разные вещи. У меня есть много разных вещей. Я даже, может быть, делаю ремонт у себя дома, раковины там, или унитазы, или еще что-то. Что-то у меня осталось. Пожалуйста, пусть заберут у меня, вместо того, чтобы выбрасывать это куда-то. То есть мы действительно можем складывать разные вещи. У каждого из нас половина шкафа одежного лишние дети, которые растут и остается одежда и так далее, и так далее. Мы можем это делать не только с одеждой или с разной домашней утварью, мы можем это делать и с нашими профессиональными навыками, то, что каждый может делать. Мы можем организоваться в разные круги и делать услуги друг другу, если мы не можем за это платить. Я говорю о тех людях, которые входят в такое скудное состояние, они нуждаются в разных видах обслуживания, но не могут за это платить, поэтому у них этого нет, и поэтому они скатываются со своего уровня жизни, испытывают разные проблемы. Давайте это сделаем по-другому. Между нами есть, скажем, бухгалтер, адвокат. Люди не могут платить частному бухгалтеру или адвокату. Давайте поможем им. Есть такие организации. Но пусть их будет больше. Есть у нас медсестры, врачи. Если я не могу обратиться в больничную кассу, кто-то, может быть, скажет мне из соседей, что происходит. То есть, чтобы было больше открытости среди людей. И когда мы покрываем друг друга с помощью таких услуг, как сказано, человек да поможет ближнему, это не выражается в деньгах, а в таком общественном вкладе каждый вкладывает в общество. На каждой двери написано, скажем, «Я даю психологическую консультацию». Допустим, раз в неделю, 4 часа. А там написано, допустим, «Я врач». Тоже. Раз в неделю готов добровольно оказывать услуги. И так на каждой двери есть центральный список, где-то на доске объявления в каждом районе. Мы не должны это оплачивать деньгами, эти услуги, но мы уже даем обслуживание друг другу, и это экономит много денег каждому из нас. И как будто бы я получил еще 1000-2000 шекелей в месяц к зарплате. Я уезжаю за границу или в отпуск куда-то, мне не нужно покупать чемодан. Я беру чемодан, скажем, на 2 недели, на месяц, потом возвращаю. А когда я возвращаю, я заплачу еще 5 шекелей или 10 за то, что я использовал эту вещь. А потом они обновляют инвентарь или за содержание места. То есть это такие вещи. Можно произвести расчет экономический, насколько это экономит каждому человеку, и мы должны понять, что если бы у нас было покрытие на все, то мы бы об этом не думали, но жизнь заставляет нас. Если мы покрываем себя такими вещами, ну, пока мы не будем проводить, скажем, круглые столы, семинары, разные концерты, сможем организовывать бесплатные кружки для детей, а не то, что я плачу там 1500 шекелей за какой-то кружок для сына. Есть склад велосипедов. Кто-то их чинит, потому что он является специалистом в этой области, тоже добровольно. Есть другой человек, кто организует кружки для детей, учит их ездить на велосипеде. Мы просто больше вкладываем в это время, и мы видим, что насколько среди нас все больше и больше есть безработных. И они получают те же услуги, как и все, и участвуют буквально на полный рабочий день в таких вот вещах. И нам это выгодно. Поэтому что в итоге остается человеку, о чем он должен беспокоиться, если у него есть более-менее как одеться из этих складов. Может быть, это не первого сорта вещи, и они, может быть, передавались от одного человека к другому, но все-таки есть что одеть, есть что поесть, есть у него более-менее пенсия, больничная касса, все эти услуги, есть минимальные вещи. И этим мы уже можем достичь такого состояния, когда, как говорится, общая беда — это уже половина утешения. То есть мы не живем такой богатой жизнью, и то, что я хочу, я могу себе позволить, но покрытие, деньги — это покрытие. Хотя и нет у меня денег, или почти нет. Я получаю социальное страхование, разные там пособия по безработице, но у меня есть все, чтобы существовать. У меня нет причины выходить на улицу и кричать, что у меня нет хлеба. Хлеб есть для всех, но если ты выходишь на улицу, то чего тебе не хватает? И так как ты, живут большинство. Есть те, кто получше, есть те, кто намного лучше, верно. Но такие, как ты, их много. И у богатых мы тоже снимаем много жира, чтобы дополнить до необходимой корзины всем. Потому что иначе мы скатываемся в состояние, когда люди не могут уберечь ценность денег, они разбазарят все эти копейки, которые останутся у них. Правительство уже сейчас все больше и больше поднимает налоги, поднимает цены. Наступит время, когда будут миллионы безработных, и в таком случае невозможно платить миллионам пособие по безработице. То есть оно будет, но половина или четверть от того, что есть сегодня. Откуда они возьмут это покрытие? У правительства не будет денег. И что будет тогда? То есть нам стоит организовать такие системы, что мы сами заботимся об этом. Может быть, нам стоит позаботиться, чтобы рядом с городом были бы какие-то места, где мы бы выращивали там помидоры, огурцы. Есть среди нас такие специалисты. Есть те, кому это принадлежит. Давайте заключим с ними соглашение, и так будем обеспечивать себя, и так далее. То есть я видел также какую-то особую передачу, что сегодня люди даже в Европе хотят на своих крышах организовать такие места, теплицы со всякими условиями, для того, чтобы выращивать для себя овощи. Это им облегчает жизнь. И у нас это просто сделать. Мы можем многое сделать, если мы организуем общество, подготовим к тяжелым временам. И они наверняка настанут.
То, что вы сейчас описали, это какой-то порядок действий уже на деле. Но это является результатом изменения подхода, который должен начаться с нового мышления.
Но это естественным образом началось в человечестве уже давно. Поэтому у нас есть пенсия, социальное страхование, больничные кассы. Это уже давно началось, вот эти все социальные программы.
Но это для того, чтобы удовлетворить основные потребности человека.
И еда — основная потребность, одежда. Электричество, газ, вода — это тоже все базисные вещи.
Давайте так скажем, что все базисные потребности человека, которые требуются всем, вы сейчас показали, как мы можем с помощью развития новой культуры обслуживание, общество может остаться на каком-то нормальном уровне удовлетворения базисных потребностей каждого.
Если бы мы были богаты и богатое государство, как скандинавские страны, то сама страна делала бы это, и нам не нужно было бы самим проявлять всю эту добровольную деятельность. Но поскольку мы находимся в таком падении достаточно остром, поэтому нам стоит делать это самим и не ждать от государства ничего, потому что у государства не будет денег. Поэтому самим гражданам стоит с помощью соединения и взаимного понимания, и взаимоподдержки, насколько это полезно. Здесь, конечно, нужно немного прежде объяснить.
И что это объяснение дает? О чем должен думать человек?
Насколько нам будет хорошо, мы говорим о деньгах. Я экономлю вам много денег, я хочу объяснить вам, как сэкономить, как наслаждаться тем, чего у вас нет сегодня. У вас есть детские кружки, вы не можете себе этого позволить. Вы можете купить новую одежду, не можете. Вы уверены, что вы закончите месяц, и у вас будет в холодильнике более-менее то, что вам нужно. Не уверены. А я даю вам помощь, как выйти из этого состояния, и чтобы это было, и чтобы все получали удовольствие. И кроме того, другие разные вещи. Вдруг прорвало трубу. Есть водопроводчик, который живет на той же улице, и он обязуется, как и мы обязуемся перед ним, он обязуется перед нами, и так далее, и так далее. Мы становимся... Но это все покрытие, это тоже деньги, но это покрытие, оно уже в том, что не ощущается как деньги, а как взаимная помощь, как... Раньше мы зарабатывали друг от друга, ты мне, я тебе, все это измерялось деньгами, сейчас это измеряется другим покрытием, покрытием взаимного отношения. Но потому что у нас нет выбора. Иначе мы все потерпим ущерб, а так мы все выигрываем от этого. И мы... Уважаем людей, которые вкладывают, помогают ближнему. Тут есть много работы общественной, непрерывной. Но в итоге и наши дети, и все начинают расти в совершенно другой атмосфере, в атмосфере сотрудничества. И человечество продвигается к сотрудничеству. Там есть падения и подъемы. В этом приближении, но мы видели, как раньше организовывалась семья, из семьи возникла деревня, это обычно такая большая семья, хамула. Потом они соединялись вместе в города, городища, и там есть такие муниципальные службы, потому что нужно обеспечивать всем воду, электричество, газ, работы по уборке. Мы видим, что все движется все более и более к широкому объединению. Потом страна, потом сейчас несколько стран, такие как европейский рынок. Проблема лишь в том, можем ли мы это сделать в рамках, допустим, города или даже района. Можем? Между странами это тяжелее. Там есть сопротивление, ненависть, прошлая история, войны, как мы видим в Европе. Им трудно объединиться буквально в одно государство. Но в той стране, где есть близость народа, или в районе, где мы все, это наш район, это возможно. А затем с помощью воспитания мы можем достичь расширения этих границ объединения. И эти границы... Мы должны оценивать деньгами, покрытием, насколько мы можем все больше и больше присоединять людей к этому кругу во взаимном обслуживании. Мы становимся все богаче и богаче. Это как банк, который разбухает, или общество, или компания, которая растет, набирает торговые обороты, и по количеству людей, специалистов, мы становимся такой державой, которые не так уж и нуждаются в других. И мы буквально можем выступать как крупная организация относительно электрической компании, больничные кассы, заключать с ними особые договоры. Мы хотим получать электричество по более низкой цене или воду и так далее. То есть мы уже являемся силой и можем сэкономить много денег.
Мне кажется, что здесь два параллельных процесса. То есть, если я уже дохожу до состояния, когда мои элементарные потребности не удовлетворены, то мне ясно, что я должна сделать все и обратиться за помощью и кооперировать с другим, потому что у меня нет другого выхода. Этап, о котором мы говорим сейчас, это этап осознания. Мы не скатились еще до самой низкой черты. Но мы пока в состоянии, когда у некоторых есть больше, у некоторых меньше, и мы знаем, что деньги дают нам какую-то самостоятельность, мы не любим быть зависимыми друг от друга. И здесь именно требуется новое мышление.
Здесь необходимо начать объяснять человеку, что такое домашнее хозяйство, ведение домашнего хозяйства, как я управляю своим домом, какая у меня есть зарплата, сколько я потребляю воды, электричества, бензина для машины, газ, если что-то сломалось, сколько я должен отложить в сторонку, допустим, на починку, скажем, 50 шекелей, вдруг водопроводные какие-то там проблемы или еще что-то, сколько мне нужно на одежду, на еду. Если мы распишем все эти вещи человеку, мы увидим, он увидит, что у него нету этого. Как он заканчивает месяц? Он на самом деле не заканчивает, всегда ему недостает тут и там, и всегда он находится в минусе. Средняя семья находится в минусе 20 тысяч шекелей в Израиле. Это называется, что ты живешь, что у тебя есть деньги. Вот у тебя есть просто в руках как будто карты, как дети играют в карты. Это все блеф, это все ложь, у тебя нету этого. В тот момент, когда ты получил деньги, произведи расчет месячный, ты увидишь, сколько тебе не хватает. Не то, что у тебя есть, у тебя нет ничего, у тебя есть минус. Если мы объясняем им рациональным, серьезным образом, что происходит, я думаю, что у нас нет проблемы убедить их, что это на их благо. Может быть, лучше так сделать или так. И в этом мы экономим. По крайней мере, ты знаешь, что тебе хватит еды до конца месяца, тебе не нужно снова входить в минус и увеличивать его. Давайте произведем расчет, сколько необходимых вещей тебе нужно. Может быть, ты можешь получить это бесплатно от окружения, у которых это есть, и им это не нужно. И они это выбрасывают. Я несколько раз разговаривал с людьми, которые работают в этих местах, на свалке мусора. Они говорят, там есть такие вещи, которые просто можно вернуть в супермаркет. Люди даже не открывают. Выбрасывают хорошие рабочие вещи, так, просто ненужные, и так далее, и так далее. Мы не понимаем тот потенциал, который у нас есть в этом. И поэтому, если мы объясним все эти вещи, насколько каждый может получить еще якобы деньги, как будто бы тысячу и даже две тысячи в месяц, и даже больше, я думаю, что не будет больше сопротивления. Я говорю, конечно, об особом населении, не о каком-то высоком классе, может быть, даже не совсем о среднем классе. Но обычный человек, большинство населения страны, я думаю, что он чувствует это достаточно сильно. И также и другие вещи. Я понимаю, что человеку трудно сказать, что мне не нужна моя машина. Это его ощущение, что это его машина. Но скоро у него вообще не будет с этим бензином, ну сколько он сможет ездить. Он будет делать расчет на каждый метр, который он проехал. А так мы можем сделать, может быть, какой-то автомобильный парк, такую общую стоянку автомобилей, может быть, настолько. Или будем ездить на работу, или в разные места вместе.
То есть новый образ мышления развивается в человеке только посредством ощущения страданий и беспокойств.
Да, мы же эгоисты.
Нет другого выхода.
Через воспитание.
Об этом я и говорю. Я бы не хотела прийти к состоянию, когда у нас нет другого выхода. Это именно изменение сознания, изменение образа мышления.
Верно, но все-таки человеку нужно и то, и другое. Это называется путь земли, не путь страданий и не путь учебы, воспитания, а посередине. Воспитание тоже, когда мы кого-то воспитываем, мы должны показать ему выгоду или убыток, если нет. Но таким образом мы можем привести их к объединению, ведь мы в итоге верим в то, что люди, которые объединяются, они, кроме того, что они облегчают себе разные стороны жизни, потребности, они обнаруживают между собой особую силу. Это сила объединения, это сила гармонии, которая есть в природе. Давайте... Я буду играть вам на фортепиано какофонию, разные звуки, как ребенок просто. Либо из тех же звуков я приведу их в порядок, и будет гармония. В чем же разница? Просто те же звуки находятся в правильном соотношении между собой. И вдруг появляется большая сила, есть творчество, есть наслаждение. То же самое происходит у нас. Мы каждый тянем себе, каждый заботится о себе, и поэтому у нас есть такое разбазаривание, такая путаница. В тот момент, когда мы начинаем объединяться вместе, мы создаем гармонию, и из этого возникает новая сила. Вот эта мелодия, внутренняя сила, которая чувствуется в объединении между нами, и эта сила, которая добавляет человеку уровень жизни, здоровья, ощущения, все. Это дает человеку ощущение жизни. И это стоит много денег. Это невозможно купить за деньги. Так, я думаю, нам стоило бы подходить. И тут, с одной стороны, у нас нам необходимо подготовить программу объяснения. Это может быть в разных формах. Это могут быть клипы, театральные сценки, обычное объяснение. Разные специалисты пусть к этому присоединяются, объясняют со стороны экономики, философии, воспитание детей, тут может быть много всего. Но в итоге подготовить людей к состоянию, чтобы они сами согласились, сами захотели жить больше в коллективе.
Если бы мы сейчас поиграли в игру ассоциаций, я вам говорю одно предложение, это как какая-то мысль, которая запрограммирована во многих людях. И вы скажете то же предложение, только в новом образе мышления. Например, деньги правят миром.
Я бы сказал, не деньги, а потребность, желание управляет миром.
Желание правит миром.
А деньги лишь покрывают желание и даже отменяют его тем, что наполняет его. Затем, когда я наполняю желание, я с помощью денег, то у меня снова нет хорошего ощущения, и я снова должен захотеть что-то, снова побежать за этим, и когда я наполняю себя этим, есть в этот момент наслаждение, оно сразу проходит, и снова мне необходимо, чтобы у меня возникла потребность, желание снова наполнить его. И так, без перерыва, пока я не умираю, в итоге вся жизнь после этой гонки, недостаток наполнения, мне недостаток тоже нужен. Если у меня нет этого недостатка, у меня нет аппетита, у меня нет желания услышать что-то, я нахожусь в депрессии. Нужно принимать антидепрессанты, иначе я не смогу удержать себя в жизни. Депрессия настолько сильная, что люди кончают жизнь самоубийством. То есть потребность, она первична, а деньги только для того, чтобы покрыть потребность, желание. Если вместо денег, money, я могу себя наполнить иным образом, что наполнение, оно будет более глубоким, более чувственным и более продолжительным. Это важно, более продолжительным. То это мне стоит наверняка. Потому что все наслаждения, какие бы большими они ни были, они проходят, и все. Я работал целый год, даже несколько лет. Купил машину, просто моя мечта. Через неделю я уже спускаюсь к ней, сажусь, завожу и еду. Ну, это уже знакомо мне. Тут нет уже новизны, нет уже того воодушевления. Это проходит. Я вложил 2 года. Я, может быть, даже влез в долги. И что у меня осталось сейчас? Только все время заботиться, все время переживать, чтобы кто-то меня не стукнул. Ну, что мне с этого? И так во всем. То есть желание, когда начинает получать наполнение, сразу исчезает. И желания, чем они больше, они быстрее проходят. Как секс, скажем, говорят, это основа всех наслаждений. Сразу проходит. И нам нужно еще что-то. Ну, может быть, я поем что-то. Ну, может быть, я посмотрю телевизор. Ну, или еще что-нибудь. Где наслаждение самое продолжительное? За счет объединения в обществе, в коллективе. Там самое продолжительное наслаждение. И даже непрерывное, оно только увеличивается. Это особая вещь, которая есть в общественном объединении относительно всех других наполнений, потому что в объединении в обществе есть обновление, которое приходит ко мне и может приходить ко мне даже когда я уже насытился как бы. Каждый раз приходит ко мне обновление, наполнить меня еще чем-то с помощью окружения вместе с наполнением. И тут нет причины, чтобы это прошло. Это особое наслаждение, которое есть у нас от объединения. А все остальные наслаждения, они должны исчезнуть, иначе я не способен удержать их. Это исчезает, а если не исчезает, то я получаю даже отторжение. Ну, психологи это знают. Я, может быть, не нахожу достаточно слов. Все наслаждения, которые приходят к нашему желанию получать, они всегда исчезают, и мы должны обновлять их и наполнять, и все это приходит очень коротким и ограниченным образом. Наслаждение, которое приходит к желанию получать, это объединение ПЛП в обществе, когда я вкладываю, они вкладывают. Мы между нами создаем такой непрерывный объем наслаждения, ощущения, и оно наполняет всех и дает всем ощущение здоровья, уверенности, покоя, радости, чего-то непрерывного, потому что это не в желании получать, а в желании отдавать. И поэтому здесь мы достигаем другого уровня существования.
Я дам еще предложение. Деньги покупают все.
Деньги покупают все, верно. В нашем мире деньги покупают все, ну, относительно, кроме здоровья, кроме, ну, скажем, преданности, и кроме власти ангела смерти, а все остальное, да.
То есть в новом образе мышления я все равно должна думать, что деньги покупают все?
Нет. Я могу это объяснить тоже, но здесь мы уже переходим на немного мистический уровень за счет того, что мы покрываем вместо денег. Я вместо денег покрываю желание своим отношением, поэтому о верности здесь уже нечего говорить, это понятно. Кроме верности здесь есть любовь, доверие. Это развивается в этом отношении все те потребности и наполнения, которые с помощью денег они были скрыты и никогда не достигали открытия и наполнения.
Не понял.
Это верность, любовь и свобода от ангела смерти.
То есть вместо «деньги покупают все», деньги покупают верность, любовь.
Деньги, то есть это мое покрытие, мое отношение сердечное, дает мне и дает другим верность, любовь и свободу от ангела смерти.
Хорошо. Еще одно такое высказывание. Деньги дают мне уверенность. Это в старом образе мышления. А в новом?
Ничего, какую уверенность, какую безопасность он дает вам. Нет, мы видим, что происходит с богатыми. С какой стати? Это не дает уверенности, безопасности. Более того, я все время испытываю недостаток безопасности, потому что я не знаю, куда вложить, как уберечь, как можно стеречь это. И даже если я теряю 1% от своих миллиардов, я уже в прединфарктном состоянии. Наоборот, чем больше у меня есть, тем я больше переживаю, волнуюсь. Это не дает мне уверенности, это дает мне как раз неуверенность. Самый уверенный — это мексиканец, который лежит там под своим кактусом. Ему нечего терять. Не случайно говорят, что бедный на улице весь мир его. Ему не важно ничего. Солнце, солнце. Ночь, ночь. Он самый свободный. И как раз самые богатые у них есть. Это нам кажется так. Но у них есть самые большие заботы и переживания. Что делать со всем их имуществом, и что делать с наполнением их времени. Есть такие, кто находится в отрыве от заботы и от всего, так что не делать с собой? Так они выходят куда-то на полгода в море со своей яхтой, ну и что? Мы видим. Это жизнь. Поэтому уверенности, конечно, деньги не покупают. Я говорю об отдельном человеке, я не говорю о государстве. Отдельному человеку нет. Его личное ощущение, что, может быть, он находится в уверенности, что он может покрыть, но, с другой стороны, он все время находится в переживании, волнении, как бы не потерять. И поэтому бедный человек в этом ощущении, он самый свободный. Нет, и все.
Так что же может дать нам уверенность в новом образе мышления?
Только окружение. Только окружение. На завтра придут и повесят этого богатого. Или кто знает, что произойдет там где-то в каком-то месте со всем его богатством. А если он купит сейчас золото или там, не знаю, картину Пикассо и будет хранить где-то в каком-то месте, а завтра это ничего не стоит? Это непросто. Действительно, внутреннее ощущение — это тревога. Насколько они раздуты, они все время озабочены, все время боятся.
У меня есть еще несколько таких изречений, но, может, Орен?
Нет-нет, продолжайте.
С любовью мы не можем ничего купить в магазине.
Это верно. С любовью не ходят в магазин. Любовь, мы говорим, на человеческом уровне. А магазин — это место, где мы покупаем пропитание для нашего животного существа. Поэтому не надо путать между этими двумя уровнями. Мы должны дать животному уровню то, что ему нужно. Как сказано, нет муки — нет Торы, или нет муки — нет любви. Это понятно. Сначала нужна мука, но после того, как есть мука, то никакие деньги не могут покрыть любовь. Это не покупают. В нашем мире то, что мы подразумеваем под словом «любовь», это можно выйти на улицу и купить каждого, это понятно. Но когда мы говорим о любви в смысле отдачи, когда ты можешь быть как младенец на руках матери и получать такое ощущение от окружения, это называется любовь. Вы видели когда-то такое в жизни?
Я это ощущала.
От окружения?
Нет, от мамы.
От мамы. Мы говорим от окружения. Это называется любовь. Мама, это понятно. Мама тоже, это на животном уровне, но мы говорим на уровне человек. Когда общество будет относиться к нам таким образом, что мы можем вот так вот буквально находиться как младенец на руках общества, чувствовать от них такое отношение. Это называется любовь, это не секс. Вот это любовь. Есть такое? Это можно купить за деньги?
Нет.
Нет. Любовь не покупают за деньги. Можно даже покрыть 1000 магазинов, это не поможет.
Но изречение «с любовью не идут магазины» — это очень хорошо, что мы все относимся хорошо друг к другу, но в конечном итоге я не могу наполнить свои элементарные потребности, купить то, что мне нужно. Но об этом мы не говорим, это базис, да?
Определение любви — это, вот как я сказал. И даже более, любовь — это моя отдача ближнему, когда я хочу принять его желания и наполнить их.
Деньги дают мне свободу, дают мне независимость.
Независимость мы обретаем не тем, что я могу наполнить свои желания, и каждый раз новые желания, и деньги каждый раз будут наполнять мои новые желания. Я свободен, когда я не нахожусь в желаниях, а нахожусь над ними. Это называется правильное покрытие. У нас это называется экран.
А простыми словами?
Повторите, пожалуйста, это высказывание.
Деньги дают мне независимость и свободу.
Если я хозяин банка, и все, что я хочу, я могу покрыть с помощью банка, то я не свободен. У меня есть потребности и банк, и я покрываю эти потребности с помощью банка. Я не свободен, я все время нахожусь в этом действии. Покрывать желания деньгами. Но если я буду над желаниями, чтобы не чувствовать их, то мне не нужны тогда и деньги.
Что значит, вам ничего не нужно? Что значит, у меня выше желания?
Ну, допустим. Допустим, я не чувствую желания, и тогда мне не нужны деньги, и не нужно это действие все время покрывать и покрывать и покрывать. То есть, если мы находимся в нашем желании получать, то я должен наполнять. Мне нужны деньги для того, чтобы наполнять желание получать. Наполнение. Мне не нужны деньги, так это может быть еда, секс, семья, здоровье, неважно. Мне нужно. Но если я нахожусь над своим желанием получать, допустим, я нахожусь в обществе, где все мы связаны вместе, и все мы обеспечиваем друг другу то, что необходимо, то я нахожусь в таком состоянии, когда я не живу своими желаниями, а желаниями общества. И таким образом я не чувствую, что мне недостает денег, чтобы наполнить себя. Я наполняю других, а другие наполняют меня. Если мы живем таким образом, то я не чувствую потребностей, недостатков. Я нахожусь над ними, я нахожусь в заботе обо всех, а все заботятся обо мне. И в этом я ощущаю себя свободным. И так как я забочусь обо всех, так и они заботятся о том же самом, и мы не чувствуем себя под давлением, в ощущении нехватки, и тогда мы действительно свободны.
То есть свобода — это быть свободным от своего желания?
Конечно.
А независимость?
И независимость, конечно. Я независим от чего? От него? А иначе я все время буду его рабом своего желания.
Мы должны завершать наше время. Подошло к концу. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо большое, Ницца. Спасибо вам за то, что вы были с нами. До следующих встреч, на следующих беседах. До свидания.